Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь «Витраж», передача о библейских мотивах в искусстве и культуре. И, как всегда, вас ждет сегодня интересное путешествие в мир искусства. С нами искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина.
Добрый день всем. Добрый день.
Я ведущая Мария Романова. Но если вы читали анонс, то уже знаете, что мы будем говорить о том, как Бог спас пророка Даниила в логове львов. Но не только об этом, мы затронем еще некоторые сюжеты из книги пророка Даниила и посмотрим, как художники разных эпох трактовали эти сюжеты и посмотрим, насколько они откликаются в нашей душе, что нам сегодня ближе, что дальше, какие рождаются ассоциации. Поэтому, как всегда, приглашаю вас делиться своими впечатлениями, делиться вот этими ассоциациями, которые возникают, параллелями, которые, может быть, у вас будут возникать с сегодняшней жизнью, с вашим каким-то опытом. Так что не сидите, не молчите, и пусть каждая картина в вашей душе вызовет какие-то интересные мысли, переживания, которыми вы с нами, надеюсь, поделитесь. Ирина, передаю тебе слово.
Книга пророка Даниила, наверное, одна из самых интересных и загадочных в Библии. Во-первых, надо сказать, что она, видимо, писалась разными авторами, поэтому ее часть написана, одна часть на еврейском языке, одна часть на арамейском языке, а конечные главы вообще на греческом. Ну и надо сказать, что и в самой книге такой, я бы сказала, исторически крутой замес. Вот, часть глав ее с 1 по 6 – это историческое описание, история самого Даниила, история пленения, потому что Даниил был среди тех юношей, которых увели в Вавилонский плен. Вот, а 7 по 12 глава, вторая часть этой книги, она пророческая. И эту книгу включали часто в книги апокалипсисов, потому что само слово «апокалипсис» – «откровение». Это не только название последней книги Нового Завета, но и были апокалипсисы, то есть книги или тексты, или какие-то отдельные, так сказать, фрагменты, которые говорили о будущем в самые разные времена. Эти книги, эти тексты писались. И вот в Средневековье их даже собирались в отдельные, так сказать, книги вот всех этих пророчествующих людей, которые предсказывали будущее. Мы сегодня очень часто хотим заглянуть, а что же будет дальше? Да?
Я помню, что очень-очень был популярен этот сюжет о глиняном истукане. Это видение. Вот.
Да, да.
И я помню, что даже выпускали такие отдельные брошюрки, что какая часть тела этого глиняного истукана, что значит. То есть действительно в человеке вот неистребима эта жажда заглянуть вперед как-то сквозь века.
Да, ну и сам пророк Даниил чрезвычайно интересная личность. Ну, мы говорили с вами о том, что вообще в Библии очень много ярких личностей, да, это не один герой, а много героев. Вот, и вот пророк Даниил, он сам по себе удивительный такой человек, с которым происходили все время чудеса. Ну, начнем мы тогда с картинок.
Конечно, вот. Картинки у нас, можно сказать, очень важная составляющая.
И мы потому что мы говорим о живописи, об искусстве, потому что в разные времена к этой личности был большой интерес. И вот мы начинаем с пророка Даниила, каким его изобразил Микеланджело. Это Сикстинская капелла, и он среди великих пророков. Да, его ставили в ряд великих пророков. И вот он такой достаточно молодой, он без бороды, но мощный, видите, какой мощный. Его книгу поддерживает маленький Пути, и он смотрит как бы пророческим взглядом в будущее. Вот таким, ну, Микеланджело вообще любил, так сказать, таких...
Монументальные образы любил, да.
Вот, надо сказать, что этим он выбивается из истории искусств, потому что у него своеобразное было видение, и у него все тела таких людей мощные, как правило, а пророков тем более. Вот. В истории, наоборот, его изображали таким, я бы сказала, чаще всего юношей, потому что, собственно, его история начинается с того, что вот... царь Навуходоносор, он отбирает в плену израильских юношей, чтобы их перевоспитывать, чтобы их воспитать в таком языческом духе, чтобы они забыли своего Бога, их особенно кормят, их, так сказать, лелеют, холят. Вот это будущее как бы элита вот как бы Вавилонского царства, да? Вот надо, чтобы они забыли свое, а, значит, пропитались этим Вавилонским духом. И только четыре человека, вот среди них Даниил, Михаил, сейчас я вспомню эти четыре юноши, их даже переименовывают вот, в совершенно, так сказать, другие дают им имена, и они должны вот, то есть они как раз сопротивляются вот этому как бы изменению, да, чтобы они не хотят изменять Богу. И они даже держат пост по иудейскому обычаю и должны были бы даже похудеть, потому что они от мяса желательно отказываются. Но, тем не менее, они все равно бодры и румяны. И весь двор удивляется, как же так. Они вот едят одну траву, а, так сказать, не худеют и наоборот набирают
Ирина. Аж скажи, пожалуйста, а что вот на голове изображено у пророка Даниила? Да. Какой-то интересный предмет.
Да, его изображали в восточной одежде, потому что именно так, по-восточному, по-вавилонски, этих юношей израильских там одевали. Вот. И шапочки у них на голове. Вот это из мозаик Сан-Марко Венецианской церкви. А вот это русская икона, где вот побольше эта шапочка, и такие как бы тоже украшенные почти царские одежды. Вот у пророка Даниила. Вот эта вот шапочка, это как бы, ну, видимо, это идет от восточного тюрбана, но она трансформировалась в вот такую как бы небольшую шапочку, или, может быть, это восходит к тому, что потом у турков стало феской. Вот, то есть такая шапочка, потому что на Востоке всегда голову прикрывали.
Понятно, но там просто на мозаике это выглядело какой-то знак, но если шапочка, все понятно.
Нет,
просто.
Это шапочка. Восточная шапочка, по которой вот Даниила можно узнать в иконографии.
Ага. Ирина, сделаю небольшую паузу. Напомню, да, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Друзья, и хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, кто делает пожертвования. И хочу напомнить, что в описании нашего эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт «Теос Медиа», пройдя по которой вы можете сделать пожертвование разовое или подписаться на ежемесячное пожертвование, о чем мы вас очень тоже просим, призываем к этому, и таким образом сможете нам потихонечку постоянно немного помогать. Спасибо вам всем, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. Продолжайте, пожалуйста, это делать. Благодаря этому репосты тоже, да. Благодаря этому просто эфир может увидеть большее количество людей. Это очень важно. И важно, когда вы делитесь какими-то своими впечатлениями, тогда другие люди тоже получают такой импульс, у них тоже появляются какие-то мысли, возникает дискуссия, и все больше людей могут войти в наше общение. Так что вы тоже очень важные участники. Не молчите, пожалуйста, пишите нам. А мы продолжаем говорить о том, как в искусстве изображали пророка Даниила. Пожалуйста, Арин.
Ну вот, прежде всего, изображали его среди львов, когда после очередного пророчества и как бы исповедания веры и такого, в общем, свободолюбивого, дерзкого, можно сказать, разговора с царем, жестокий царь отправляет его, приказывает отправить его в львиный ров, вот. То есть наказать его. И уже даже утром приходит и говорит, что вот как жалко, что пророка, такого юноша, вернее, юношу, ну, он не называет его пророком, Даниила, вот, он отправил, вот. И вдруг он слышит голос самого Даниила, что он вполне жив, да, и желает здравствовать самому царю. Вот. То есть ничего с ним не случилось в этой яме, которая кишит львами. То есть Бог его сохранил в этой яме. И вот самое раннее вообще внимание к книге пророка Даниила появляется очень рано. И вот в катакомбах, а мы знаем, что катакомбы – это первый, как говорится, пласт христианского искусства, 2-4 век, вот момент гонений, очень много изображений Даниила среди львов. Ну, здесь, конечно, такие они маленькие кошечки рядом с ним, ну вот, а он такой вот победитель, но это понятно, потому что в этом сюжете Даниил в львином рву, христиане видели намек на воскресение. То есть Даниила воспринимали как прообраз Христа. То есть он там, где он должен был умереть, он не умер, ему Бог помог, и вот это намек на то, что когда-то и Христос сойдет, значит, вот в ров, но ров уже смертный, и вот дьявол, как рыкающий лев, да, и смерть его, так сказать, не смогут убить. Вот, вот это вот интересно.
Ну, знаешь, вообще мне кажется, что есть еще тоже, может быть, для нас еще другая такая, ну, символика, что ли, другой, может быть, взгляд, что, ну, дополнение к этому, что логово львов – это вообще такая образ такой ситуации, когда, ну, мы можем оказаться в жизни в такой ситуации, да, когда со всех сторон наступают какие-то трудности или проблемы, вот, и в этой ситуации вот именно такая вера, как была у пророка Даниила, она может нас спасти и сотворить чудеса. Но это, конечно, как говорится, более-менее, может быть, значимый аспект, да, этого символа, но все равно он присутствует, на мой взгляд.
Ну, в общем, да, конечно, потому что, ну, как говорится, каков пророк, такие львы, да. Вот, то есть для нас, конечно, Господь не посылает такие испытания, да, что прям мы с хищниками сталкиваемся, но для нас часто наши житейские проблемы тоже пугать нас так же, как пугает лев там, пророка, когда он действительно попадает в этот ров. Вот я только что показала из катакомб Присцилла, вот такой раннехристианский саркофаг, где тоже вот в молитвенной позе стоит Даниил, и рядом львы, такая почти геральдическая композиция, вот, которую рыкают, но ничего не могут сделать, да, съесть его не могут. Вот так. Вот действительно первые христиане очень часто, они любили этот сюжет. Ну и в Средневековье тоже. Вот это так называемый пока, ряд таких иллюстрированных испанских 10-11 века рукописей, они называются «Апокалипсис Беатуса», потому что Беатус был такой человек, который комментировал апокалипсис. И вот не только апокалипсис Иоанна, но, повторяю, туда включали его другие апокалипсисы, в частности, вот Даниила, книгу пророка Даниила. И вот здесь, конечно, уже по-средневековому, в романском таком стиле, даже, можно сказать, мозарабском, вот этом испанском особом таком стиле, да, в котором нет ничего от античности, а есть такое грубое, немножко варварское, но очень выразительное искусство.
А, смотри, очень какая интересная деталь. Львы лижут ноги, да, Даниила.
Да, да. Они не просто от него шарахнулись, а они даже его...
Как все, что им разрешено, да? Хотя бы ногу полизать. Смешно немножко, да, такая? Ну, как-то деталь такая, но она...
Ну, это знак смирения, даже почтения. Ним. Угу. А вот выше ангел, который приносит другого пророка, он там назван Аввакум, тот ли это Аввакум, у которого книга есть, то ли другой, который переносится из других земель, вот из израильских земель, в Вавилон, чтобы принести ему еду. Угу. То есть как бы ангелы ему помогают, и Бог помогает, и вот другие люди, значит, тоже, так сказать, ему помогают.
То есть вот это тоже интересно. Что здесь такие яркие краски, это добавляет, скажем так, ну, оптимистичности, да, этому сюжету, что вот...
Удивительно, да. Это мне вообще нравится вот эта серия, там они разные апокалипсисы, разные школы, видимо, в разных монастырях это переписывали и украшали, но они все удивительно выразительны. Вот, хотя вот вроде бы такая, ну, чуть-чуть даже на детский рисунок похоже, чуть-чуть грубоватость, но очень выразительно.
Друзья, а как вам вот эти первые изображения? Мне вот, например, это очень нравится. Апокалипсис Беата де Силас, да?
Для Силас. Де Силас. Это из города.
И, казалось бы, она такое, ну, как сказать, плоскостное, нереалистичное, но все равно вселяет какую-то надежду, какую-то уверенность такое.
Да, средневековое искусство очень в этом смысле интересно. Оно иногда отказывается от реалистичности в пользу символизма, но при этом очень, очень выразительно и очень воздействует, вот, эмоционально воздействует. Ну, пойдемте дальше. Вот, это тоже Средневековье, это Греция, 11 век, Осиос Локос монастырь. Ну, здесь вот как бы большая связь с античностью, но тоже такое все-таки символическое изображение. Здесь тоже, кстати, львы лижут ноги.
Но здесь не так выразительно, да, вот один только прикасается, видно.
Да-да-да, вот. Ну вот в русской традиции очень любили, вообще Даниил во рву львином, это один из любимейших сюжетов и в древнерусской традиции. Вот это такая вот тоже интересная миниатюра из рукописи, где тоже львы вот один лежит, другие просто такими благодушными, я бы сказала, улыбками лежат. И вот тоже он принимает, значит, от ангела, который переносит ему его, так сказать, собрата по вере. И вот очень характерно для Средневековья такой рулончик. Да,
свиток,
такой,
свиток
даже. Свиток, который держит Даниил, и там как раз вот все его пророчество и передано. То есть он как бы продолжает пророчествовать, даже будучи каких-то обстоятельств.
Вот интересно, что в ранних произведениях все-таки львы такие благодушные, да?
Очень благодушные.
Благодушные. Да. А дальше мы пойдем вот когда смотреть, они все как более злые становятся.
Ну, потому что искусство становится реалистичным.
Реалистичным, здесь, да.
Главное показать, что львы укрощены, да, что Бог укротил этих львов. Вот тоже еще одна рукопись. В общем, примерно такого же плана. Да, здесь очень красивый город, мне нравится.
Ну да, то есть здесь как бы главное у этого искусства показать победу веры Даниила.
Да, конечно. Вот он молится вверх, воздев руки, и Бог слышит его молитвы и защищает его. Вот такой тоже замечательный 17 века. Это, кстати, фрагмент иконы, которая служила дверью в дьяконик. То есть это на двери, можно сказать, в алтарную часть. Поэтому, опять же, это связано с Христом, с пророчеством о Христе и так далее. Здесь, видите, такие львы, они хоть и рыкают, да, там, но все равно какие-то маленькие, безобидные. Потом мы действительно увидим...
А потом здесь очень интересно, что они как будто хотят подойти и не могут, как будто какая-то незримая вот, ну, стена защищает Даниила. Вот интересно здесь изображено. Да. Они тут рыкают, а вот сдвинуться не могут с места.
Да-да-да, именно так. Вот. Ну, конечно, очень этой книгой интересовался Рембрандт. Мы говорили с вами, что Рембрандт особый читатель Библии. Он, наверное, как никто из художников, но редко. Есть, конечно, люди, которые всю жизнь там шагал, всю жизнь Библию читал, другие. Ну, вот. Но большинство художников время от времени обращались. А вот Рембрандт, он, конечно, был человеком Библии, можно сказать, он жил ею, поэтому у него очень много, я покажу только немного, но у него очень много вот на тему пророка Даниила. Практически любая книга находит у него отклик. Ну, книга пророка Даниила особенно. Вот, знаете, есть юный Даниил, такой хрупкий, действительно юноша, вот, и львы, да, и львы. Вот рисунок такой, очень такой скорый, но очень выразительный. Вот. И один даже подошел к нему близко, но трепетно так молится Даниил, и Господь укрощает этих львов. Один очень рыкает, прям видно, пасть открыта, другой уже как бы, может быть, понюхал и смирился, один вот к нему подходит. Ну, в общем, очень выразительно. Или вот, например, это уже другая история из книги пророка Даниила, когда ангел показывает, подходит, подводит его к потоку, на другой стороне этого потока он его указывает на, как баран и козел сталкиваются между собой. Ну, так бывает в животном мире, когда животные между собой, так сказать, что-то такое, соперничество какое-то чувствуют. А тем более баран и козел, да, это козел обычно ведет к стаду, а баран он уже главный в стаде, он мог иногда, так сказать, козлу противостоять. Но в книге пророка Даниила в этом видится особый смысл, потому что ангел указывает, что это не просто естественное явление соперничества вот, двух животных, а это пророчество о том, что греческий царь победит вавилонского царя, что вот тот вавилонский плен, который сейчас, так сказать, угнетает Даниила и его друзей, да, он кончится рано или поздно, придет более жестокий царь, и он этого вавилонского царя победит. И вот в книге про Даниила очень много таких пророчеств. Вообще Даниил показан человеком не просто богобоязненным или верным Богу, а очень чутким, слышащим Бога и часто видевшим удивительные видения. Вот он видел, например, что вообще как меняются царства, как ему было показано, что сначала придет царство вавилонское, потом будет царство греческое, потом македонское, а потом вообще антихристово, да, то есть когда-то в конце времен придет совсем, вот так сказать, ужасный правитель, антихрист, который будет вот как бы не просто покорять народ, а вот льстить, обманывать, извращать и так далее, и так далее. И это будет хуже, чем грубая сила, потому что это будет победа над вот, людьми, которые изменяют Господу, которые не слышат Господа, а которые пойдут, вот как овцы идут за козлом, да, так они пойдут вот за этим антихристом. И надо сказать, вот за это и ценили книгу пророка Даниила, что вот он не просто интересная история, там интересного тоже много, да, такого, ну, почти чудесного, сказочного, но есть и вот такие удивительные, глубокие вещи.
Друзья, кто читал книгу пророка Даниила? Что вам там больше всего запомнилось? Какие образы? Действительно, вот сейчас Ирина вспоминает, и я тоже когда-то эту книгу с огромным вот интересом перечитывала, особенно вот то, что касается этой истории царств, да, как это все будет происходить. И действительно, это таким казалось каким-то мистическим очень, ну, вот это предсказание.
Да, вот это действительно книга очень яркая, очень интересная, яркая. Вот тоже Рембрандт, где царь велит всем своим вельможам поклоняться вот этому истукану. Вот мы видим здесь только часть этого истукана, да, всего даже Рембрандт не рисует, а только вот эти вот его ноги, да, вот те самые, о которых Даниил будет говорить, что это на глиняных ногах, да, что весь золотой истукан, так сказать, не устоит, потому что основание его глиняное, да. Вот. И Даниил с почтением, но при этом отвергает вот этот вот приказ царя поклоняться истукану, потому что он верит в единого Бога, Бога, которого никто не видел, и поэтому его изображение невозможно, но есть только, так сказать, связь им с ним через твое сердце, открыто оно ему или нет. Если оно открыто, ты слышишь Бога, если оно закрыто, тогда, как говорится, ты вне Бога, и Бог вне тебя. Но тоже красиво очень изображено вот это.
Ну,
вот,
как всегда, там, да, у Рембрандта.
Там как истукан такой. Угу.
Насколько он выше, кажется, да? Царь, кажется, он стоит на чем-то высоком.
Ну, он стоит, да, и так как бы на таком, типа селии, да, вот как в храме бывает, такая возвышенность. И вот перед истуканом тут, значит, стоят, опять же, для Рембрандта очень важно показать, что это культ, но культ ложный. Тут вот есть и чаша, и какая-то тарель, в которой, может быть, и хлеб, но это вот тот ложный культ, да, вот служит вот этому истукану. Вот. Хотя внешне очень похоже, да, и есть такая приступочка, и есть вот как бы такой стол, престол и так далее. То есть это он ведь рисовал и писал, как бы обращаясь к своим современникам, да, подумайте, кому вы служите, чему вы служите, вот, потому что в это время тоже было много очень, ну, во-первых, это время реформации, во-вторых, это время вообще споров о вере, как верить, как человек верующий должен жить, и в это был вовлечен Рембрандт, и через книгу пророка Даниила он тоже своим современникам эти вопросы задает.
И нам, наверное, тоже задает.
Да, конечно. А вот я хочу показать как бы финал книги пророка Даниила, когда вот действительно исполняется одно из его пророчеств, когда во время пира царь видит, невидим, как бы появляется такая неизвестно откуда рука, и она пишет такие таинственные письмена, вот они еврейскими буквами, поэтому царь пока не может это прочитать, он зовет Даниила. И вот, значит, это уже Даниил в возрасте, он уже старый, начинается с того, когда Даниил юноша, да, а уже в конце его зовут, и он уже престарелый такой, как бы уже старец, на покое, он уже не при дворе, но его все равно зовут, и там такие письмена «Мене текел фарес» – три слова. Что за слова такие? Все в ужасе, да? Вот, во время пира, как во время вот всего такого. И что говорит Даниил? Он говорит, что эту надпись можно перевести так: «Ты взвешен и найден легким». То есть ты ничто, да? Можно сказать, не просто легким, да? Вот, а как бы нет
пустым, тебе. Пустым, да, пустотой пустым, какой-то.
Пустой, да, пустой. И после этого, конечно, так сказать, сокрушение царя, сокрушение его империи, его царства, освобождение евреев из этого плена. Вот, вот такой финал. Финал. И очень интересно это все пишет Рембрандт, да, вот эту красоту всю внешнюю, которая вот и золотая посуда, и золотые украшения на самом царе, и какие-то жемчуга на женщинах. И все это суета, все это пустота, все это ничто, потому что Божья десница, да, настигает зло рано или поздно. Ну, идемте дальше. Вот, а сейчас мы уже вступаем в пору нового искусства. Ну, оно где-то вот начиная с эпохи барокко, 17 век, классицизм и так далее, когда стремились уже не к символизму, а к реализму. И вот мы видим Рубенс, современник, кстати, Рембрандта. Вот, он совсем иначе все изображает. Если Рембрандт все время, как бы вот у него даже сама ткань, вот живопись, она такая всегда такая темноватая, с проблесками света, да, или там с сиянием золота, или там чего-то. Вот, Рубенс все пишет, как говорится, при ярком свете, вот, и пишет более натуралистично. И вот натуралистично он пишет львов, это уже не символические львы, кошечки, которые лижут там ступни у Даниила. И сам Даниил молится так, что ему видно, что ему страшно.
Вот-вот я и хотела сказать, видно, что ему страшно. И как бы силы духа здесь не чувствуется.
Ну, здесь упование, что
упование,
только
да.
Бог может спасти. Вот. Ну, смотрите, сколько здесь львов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять львов. Это не, там не два, три, четыре, да, там, а девять, то есть целое стадо львов. И они грозные, и прям видно, что они это прям ходят и думают, как бы все-таки мясо к ним прибыло, завтрак, обед и ужин, можно сказать, в одном теле. Вот. И действительно, вот, вот это было важно для Рубенса подчеркнуть вот этот натурализм и вот действительно ту реальную опасность, которой подвергался в этом рве Даниил. Потому что когда царь его бросил туда, он... Конечно, он был уверен, но сейчас, например, клетку в зоопарке, откройте клетку со львом и войдите туда, незнакомый человек. Не знаю, будет ли он...
Ну вот вопрос, вот, да, какой подход как бы ближе, да, вот такой нам, например, вот такой реалистичный или тот более символический, но где больше чувствуешь вот эту силу веры Даниила?
Ну, видимо, разные времена были, разные, так сказать, течения, и сейчас тоже разные люди. Ну, вот такой французский художник Орас Верне, ну, тут львы более спокойные, хотя вот тут, ну, под лапой одного из них череп и кости, и видно, что этой казни не один человек, видимо, в Вавилоне подвергался, что это была такая местная традиция. Неугодных бросать вот в эти львиные ямы. И Даниил тут молится, и львы так спокойно ходят вокруг него.
А вот здесь интересно, Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий пишет, что вот эта картина, конечно, вызывает чувство покаяния. Наверное, речь идет о Рембрандте, да, потому что мы быстро перевернули. Я бы назвал картину со львами «Начало мудрости». Да, неплохо. «Начало мудрости» неплохо очень.
Да, да, да.
Вот.
Интересно. Ну, про Господень начало премудрости. Так что здесь тоже Даниил, как говорится, еще мудрее.
Угу. Ольга пишет, спасибо вам, очень люблю эту передачу. И вам спасибо.
Да. Вот художник Роберт Лейн-Вейбер, боюсь соврать, но, по-моему, он голландский художник, тоже 19 века, 19-го, начала 20 века. Вот, здесь не только львы, а вот даже и волки, да, то есть все, как бы он собрал всех таких страшных животных. И тоже видно, что Даниил молится, и что он только, так сказать, и просит у Господа сберечь его. И вот это вот рыкающее, да, там животное страшное, которое прям похоже даже прям какое-то
инферное. На медведя немножко похоже тоже.
То ли волк, то ли медведь, ну, да. Не знаю, ну, с пастью страшный. И вот как бы художники уже 19 века, они реалисты были, они показывали, что все не так легко Даниил отделался, да, не так, в конце концов, люди иногда даже от страха умирают, да, не только от того, что их там загрызли львы, а он, человек мог просто брошенный в этот ров умереть от страха, вот. Ну вот, две картины я покажу, художник, который мне очень нравится, Брайан Ривьер, тоже конец 19-го, начало 20 века, в 20 году он умер уже, так сказать, сильно в 20 веке, вот, где Даниил усмиряет львов силой своей веры, вот внутренней стойкостью, вот не просто взыванием к Богу, а вот то, что он стоит твердо в вере. Вот посмотрите, да, он стоит как скала, как колонна, вот, и эти львы, они пытаются к нему приблизиться, да, и действительно как будто сила какая-то их не пускает, и они рыкают, они готовы на него сейчас, так сказать, бросится, но он спокойно на них смотрит, и вот даже мне кажется, что вот самый главный лев, да, он на него смотрит, и мне кажется, что Даниил смотрит на него.
Да, я с тобой согласна, да, что как будто они вот глаза это в глаза так смотрят, да?
Да. Потому что на самом деле говорят, что хищникам как раз в глаза нельзя смотреть. Они...
Ну, или другой вариант, что пророк Даниил вообще на них не смотрит, он как бы опустил чуть-чуть глаза и, может быть, молится. Тоже может быть и так, да.
И так, ну, искусство дает нам, как говорится, диапазон для наших толкований. Ну, в любом случае, очень сильная картина.
Дмитрий тоже пишет, картина Брайана очень красивая. Да, и сильная, и красивая. Меня она тоже впечатлила невероятно просто.
Да. И того же художника тоже интересная картина, когда Даниил стоит даже к ним спиной и, ну, перед окном, и, видимо, смотрит в небо и молится Богу. И они тоже вокруг ходят и не могут вот этот вот круг как бы пересечь, который вокруг Даниила. Вот, вот эта сила веры и помощь, да, Божья образовали.
Да, здесь потрясающий пример, да, силы веры.
Вот, да, это, конечно, видите, как каждый художник немножко по-разному, но обращая внимание именно вот на то, что Даниил действительно обладал верой. Вот эта вера в единого Бога, верность ему, да, потому что вообще-то слово «вера» по-еврейски это значит верность прежде всего, верность. Не просто вера, как мы говорим, ну, я знаю, и я верю, да, то есть я верю, то есть это чувство, которое, когда я не очень знаю, вот, а здесь именно верность.
Да, вот художник Брайан Ривьер. Я даже не знала такого художника, честно скажу.
Да, вот интересный художник. Ну, идемте дальше. Ну, мимо Доре мы не можем пройти, потому что он практически всю Библию иллюстрировал очень подробно. У него даже есть несколько вариантов. Вот гравюр Даниила в «Львином». Но я именно этот выбрала, потому что, как правильно, когда мы говорили об этом, Мария заметила, что он здесь даже на Христа похож.
Да, немножко возникает образ Христа в Гефсимании. Вот у меня сразу кажется, да, что-то такое.
Ну, собственно говоря, да, для христиан первых это было пророчество о Христе и о том, как страдания тоже окружали Христа, и как, так сказать, это все преодолевая, вышел, как говорится, победителем через крестную смерть.
Или Христа в пустыне, вот два варианта, да?
Гефсимании или пустыне, может быть, да, потому что там тоже, кстати, там было сказано, что он оставался в пустыне с дикими зверями.
Да, может быть, вот здесь параллель проводит художник, да.
Да, потому что мы не обращаем внимания, обычно рисуют просто пустыню, там, помните, Крамской сидит, так, ну, Крамского, Христос сидит на камне, вокруг пустыня. А на самом деле пустыня кишит всякими зверями, там и львы, и змеи, и кого только нет. Вот, и поэтому, да, может быть, здесь вот такая параллель проводится, такая вот интересная параллель.
Ну, мне кажется, что параллель, несомненно, присутствует.
Да.
Так, Гюстав Доре, да.
Да. Ну, вот еще один художник 16 века, Маттео Прети. Это когда Даниил, вот как раз он показывает на царю, говорит об истукане. Вот там в проеме арки мы видим истукана. И вот эти все мудрецы, которые, конечно, пророчествовали за царя и за персидское там, и Вавилонское царство, тоже прям персидское царство было. Вот. Но при этом, так сказать, они были лжепророками. Да? Вот они как раз говорили, что вот сила придет от этого Бога, да, вот он Бог, он золотой, изваянный кумир, вот он сейчас нам поможет всех победить, и мы сейчас все земли завоюем, всех врагов положим и так далее. А Даниил говорит, что не устоит твой стукан, да, потому что его основания глиняные. То есть, опять же, основания хрупкие. Да, вся эта золотая империя, она рано или поздно рассыпется, потому что на основании его ложь. Да, вот что такое ложь.
Я хочу поприветствовать Геннадия из Минска. Он нас тоже пишет, нам шалом из Минска. Геннадий, какие у вас впечатления от вот этих картин, сюжетов, которые вы видите? Поделитесь, пожалуйста. И вот Дмитрий дополняет свои комментарии. Не думал об этом, но, оказывается, я обожаю христианскую культуру. Ну, замечательно, что вы осознали. Мы тоже обожаем, да, мы тоже любим очень.
Люди не задумываются, а на самом деле в культуре, вот в живописи, там, в поэзии, в литературе есть столько того, что открывает нам для нас самих в понимании Библии, в понимании нашей собственной жизни. Вот. Но от этой картины я хочу перейти снова, вернее, не снова, а к другому сюжету, потому что в книге пророка Даниила есть еще сюжет, который тоже очень любим в искусстве с ранних христианских времен, даже еще с катакомб, это три отрока в печи огненной. Вот его, собственно говоря, друзья и собратья, Анания, Мисаил и Азария.
Сидрах, Мисах и Авденага.
Которым изменили имена, потому что хотели их перевоспитать, чтобы они уже такие в языческой культуре воспитались, да, такой языческий мир, и они должны, так сказать, вот, быть как все, а они не захотели быть как все, они захотели, так сказать, свою еврейскую веру, так сказать, исповедовать. И тогда им царь говорит, ну, это вы вот тут, как говорится, на царских-то харчах-то, конечно, хорошо говорите, что вам ничего не страшно. Вот. А я вот тоже и вам устрою испытание, потому что не только Даниил, но и вот эти три его друга тоже были верны. Вот. И он их бросает в печь. Если Даниила он бросил в ров львиный, ничего не получилось, он их бросает в печь. Вот как раз потому, что они не захотели поклониться этому истукану. Не только Даниила, она не тоже. И вот что мы видим, что когда он спрашивает там у своих этих, ну как там они, изжарились, поджарились, они говорят, да нет, они там песни поют, и с ними еще кто-то четвертый. Говорит, как же так? Их только три туда бросили.
Кто четвертый, да?
Этот четвертый. Оказывается, четвертый был ангел, который спустился к ним в эту печь и заградил их от этого страшного огня, который мог их испепелить. И они там воздавали хвалу Богу. Ну вот, если Даниил только молился, они воспевали Бога. А как говорит Августин, кто поет, тот молится дважды.
Uh-huh. Я еще хочу прочитать, Ольга дополняет. Я думаю, что это супер, когда наш кругозор расширяется, мы еще больше познаем Бога. Ну, то есть созерцая искусство, да, я добавлю.
Да, именно
да. И я тоже за это очень люблю искусство, потому что как бы в себе обновляешь вот это все, да, обновляешь эти сюжеты, и ну, какие-то новые мысли приходят, потому что столько разных людей по-разному это пишут, да, и разные да, показывают ракурсы сюжета.
Это тоже каждый раз интерпретация. Это тоже вот те же апокалипсисы, о котором я говорила, вот они тоже изображают вот так, так в символической форме. Сидит царь, указывает на эту печь, и вот, значит, в этой печи три отрока воздают хвалу Богу, и над ними ангел.
Прочитаю еще вот Геннадий, спасибо, откликнулся, написал подробное впечатление. Впечатления чудесные, картины очень живые, отражают библейскую историю, много истин и в то же самое время эмоций, переживания действующих лиц. Прообразность персонажей Ветхого Завета, прообраза, да, указывающих на Христа, это неразрывность и преемственность веры избранного Богом народа и современной церкви из язычников. Ну вот, целое спасибо, целое богословское обоснование для нас.
Вот еще одна тоже средневековая такая мозаика, где вот так вот изображено. Тоже, конечно, средневековье очень любило символизм, но при этом много очень эмоций. Это не просто там что-то такое. Вот действительно мы видим этих отроков таких красивых, румяных, прекрасных, с огромными глазами, и над ними ангел. Вот они тоже, вы видите, все в таких шапочках, как и Даниил, как, так изображают, как шапочки.
Интересно, похож на патрон, который в лампочке. Что каждый как бы человек, он такой проводник Божьего света.
Можно так тоже сказать.
Такая вот ассоциация у меня возникла. Ну что делать? Что возникло, тем и делюсь.
Ну вот еще один такой тоже вариант. В средневековье очень любили это. Даже были такие мистерии, мистериальные действия, когда разыгрывали и на Западе, и на Востоке. Вот даже в Древней Руси было такое действие, когда вот как бы строилась такая печь, туда входили три отрока, три юноши, вот, и четвертый изображал ангела, и они там воспевали Бога, да, какой-то гимн пели во славу Божью. Вот, даже такие вот как бы театральные представления были. Вот. Ну, вот такая французская миниатюра 15 века. Вот русская икона 15 века. Вот посмотрите, как интересно. Да, тут прям истукан даже нарисован. Вот царь сидит, вот слуги его попадали.
Действительно, как действо такое изображено.
Да, да, да. И они как на сцене, там вот так вот прям, можно сказать, хоровод водят с ангелом. Но тоже очень, очень поразительные, тоже в таких шапочках. Вот, вот, так что древнерусская икона, новгородская, 15 века.
Какое же все-таки богатство, да, несет в себе искусство?
Удивительно. Угу. А вот 19 век, Вильям Фостер, это такая традиция гравюры была, вот мы знаем в основном Доре, потому что он у нас печатался и очень любил, и в 19 веке даже вот недавние, так сказать, издания Доре, очень известный, вот, а это очень похожий, да, вот, художник Вильям Фостер, вот, он по-другому, он, видите, вот как бы печь, она где-то внизу, да, как костер внизу просто, а сверху люди наблюдают, а что же будет с этими юношами, которых бросили в огонь, да, что же будет с ними, ну, вот, а они, вот, видите, так сказать, стоят и воспевают Бога, вот и так тоже изображали в гравюрах. Вот, а это совсем, можно сказать, почти современное искусство. Это Павел Корин. Мы хорошо его, этого художника знаем по советским временам. Он был прекрасный портретист, метро украшал, там триптих такой есть, все, наверное, знают, там Александр Невский. Вот, а он расписывал в 15 году крипту в Марфо-Мариинской обители, там, где должна была быть похоронена великая княгиня Елизавета Федоровна, как мы знаем, что она была, так сказать, большевиками репрессирована и расстреляна в шахте в Алапаевске. Вот. Но я почему это вспомнила? Потому что вот в ее крипте там, где должна была отцепаниться. Тоже есть такой сюжет, который Корин написал в таком, ну, немножко иконописном, не то, немножко в стиле модерн. Вот фреска, тоже изображающая трех отроков печи огненной.
Здесь вот, какие-то очень такие светлые образы, нежные.
Очень нежные, да, такие подростки, окруженные вот такими огненными серафимами.
Но вот здесь как раз, наверное, может быть, такая, ну, вот аллюзия именно на вечную жизнь, да, что...
Ну да, здесь уже, да. Конечно, потому что, ну, это не икона, это фреска, да. Но все равно это как бы задача, скажем, восточно-христианского искусства показать через время вечность, да, и вот они здесь, как бы их торжество, и поэтому вот эти облака, они одновременно и облака, как бы дым от огня, и одновременно уже их торжество на небесах, да, как бы они прославлены у Бога, да, и поэтому они окружены не просто огнем, а огненными херувимами, этими серафимами даже, серафим значит огненный. Вот, поэтому, конечно, это, ну, такой тоже возврат такому средневековому символизму, вот, и вот такая вот интересная, да, такая, мне кажется, красивая очень, прежде всего, фреска.
Геннадий вот нам пишет, что он, оказывается, закончил Университет культуры и искусства в Минске, поэтому все, что связано с культурой, вызывает у меня живой интерес и массу эмоций. Спасибо, нам очень приятно, что вы так вовлеченно смотрите и комментируйте, пишите нам, смотрите нас каждую пятницу в 13, мы будем рады общаться с вами.
Да, интересно, что люди, изучавшие культуру, скажут нам. А вот такое современное тоже изображение, это современная коптская икона. Копты – это потомки древних египтян, которые сохранили вот древнюю христианскую традицию. Вот, потому что население Египта – это арабы, которые уже пришли туда гораздо позже, там, после 7-8 века, вот, завоевали Египет. А те люди, которые вот генетически восходят к царице Савской, к фараонам и так далее, вот, их называют сегодня коптами. И они сохранили древнюю традицию, вот, идущую, ну, во-первых, они считаются, что после царицы Савской были, ну, веру в единого Бога хранили, и потом приняли христианство. Вот. Ну, это я так, для справки исторической. А мне это нравится изображение, потому что здесь вот этот большой ангел так как бы отечески, да, или так по-братски обнимает и сохраняет вот этих трех маленьких, ну, то есть почти детей, да, иногда их рисуют как юноши, здесь они почти дети, да, там, ну, не знаю, там 6-7 лет, да, не знаю сколько. Вот. И он их так по-отечески обнимает или по-братски, и вот как бы защищает от этого огня, который на них вот направлен. Ну, то есть тоже очень трогательное изображение. Вот. То есть до сих пор в разных странах этот сюжет пользуется большим вниманием.
Да, вот еще хорошая мысль тоже, Дмитрий, тоже продолжает. Он пишет, что творчество помогает отвлечься от рутины. Вот совершенно верно. И творчество, и размышление над искусством, созерцание, размышление над ним действительно переключает нас как будто в иной мир, да, ну, духовный мир, ну, иногда в душевный мир, но все-таки действительно как-то нас вырывает, да, из привычного. И это очень здорово, потому что, когда оно нас вырывает, мы становимся, мне кажется, более открытыми для встречи с Богом.
Конечно, вот в анонсе нашей передачи сказано, как искусство делает нас лучше. Может быть, оно не делает прямо нас лучше, но оно подвигает нас к тому, чтобы мы думали о чем-то глубоком, высоком, красивом, интересном. И, может быть, примеряли это на себя.
Да, совершенно верно. И спасибо вам, дорогие слушатели, зрители, что вы нам тоже помогаете развивать тему. И вот от ваших откликов, от ваших мыслей рождаются тоже у нас какие-то мысли. Это вот очень важно, что такой диалог происходит. Спасибо всем. Ну, на этом мы сегодня завершаем нашу передачу и ждем встречи с вами в следующую пятницу. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.